этом уроке мы будем говорить о даре истолкования иных языков. Но что написано? Что тот, кто говорит на незнакомом языке, молись о даре истолкования. И вот как только я покаялся, я получил крещение Святым Духом, я загорелся вообще интересом ко всему духовному. Я очень жаждал всех этих вещей, я верил в силу Бога, я верил в Его славу, я верил, что это для нас, что Бог хочет в нас действовать, через нас, сотрудничать с нами. И я искал все эти вещи, знаете, но что интересно, в то время в нашем городе о дарах Духа Святого вообще, если либо не учили, либо очень часто учили неправильно. Приводили какие-то все время негативные вопросы. Знаете, очень часто бывает такое, что из-за кафедры очень часто звучит о негативных вещах, когда говорит, вот, ко мне подошел человек, от него плохо пахло, и он сказал, так, говорит Господь, и сказал какую-то глупость. И все в зале смеются и думают, ага, во, пророки нашлись. Или кто-то говорит, вот у меня был сон, ко мне пришел ангел в зеленой ночной рубашке, и он сказал, чтобы там церковь переехала в другой город. И все говорят, а какая глупость, какая ерунда, все ха-ха-ха. Но что интересно, если мы не учим правильно, как это делать, люди потом в церкви, надо быть вообще на самом деле героем в церквях, которые родились непосредственно от излияния Святого Духа, например, пятидесятники, харизматы, да много разных там церквей, которые, в этих церквях нужно быть героем, чтобы пророчествовать. Я помню, как один раз ко мне это было в церкви Рика Реннера, пятидесятническая церковь, большая церковь. Ко мне на служение подошла одна женщина, и она мне сказала слово. Она говорит, я верю, Юра, и я видел, как она решалась на это. Ей не просто это далось. Мы не были близкими знакомыми, мы просто знали друга в лицо. И она подошла мне и сказала, знаете, это слово было такое, корректирующее. И знаете, я когда она сказала это потом, потом пошла, села, и я знал, что мне Бог через нее говорил. Это было слово от Бога. Бог пытался меня поправить в одном моменте, который видел, что-то неправильно во мне было. И что интересно, прямо это было перед служением, а на служении из-за кафедры, это тогда проповедовал не Рик Реннер, я не помню, кто тогда проповедовал, но опять вот этот очередной момент об этих неправильных пророчествах. И она сидела несколько рядов передо мной, и я увидел, как у нее начался вот этот вот момент. А зачем я подошла? А зачем я ему сказала? Или что-то такое? Я подошел после служения к этой сестре и сказал, дорогая, вы очень правильно сделали, что вы подошли и сказали мне это слово. Не бойтесь двигаться в дарах. Не бойтесь высвобождать свою духовность. Вернее, не свою духовность, а двигаться во Святом Духе. И я помню, как она аж... ей легче стало, ей нужно было. Почему я это говорю? Что очень часто в наших церквях мы негативно говорим. Мы смеемся о пророчестве, мы смеемся о неправильных снах. Но в итоге не учим, как правильно. Хорошо, научите меня, как правильно пророчествовать. Амен. И продолжение того, что я читал, мы вот говорили, мы должны истолковывать языки. И понимание того, как толковать языки, не было никакого вообще. Мой необновленный ум говорил мне о том, что все... шибери-бибери и штоки-фроки, которые там из себя идут, они должны быть переведены так же, как, например, литовский язык на русский язык, если переводить, или там с эстонского на латышский, и вот ты скажешь два слова, и будет тут же перевод, каждое правильное слово. Я примерно так думал, насколько я не пытался вслушаться и понять, о чем речь идет, мне не получалось. Про прошествие нескольких лет, кстати, во время молитвы на языках. Просто, вдруг, я не молился об этом в данный момент, я просто молился на языках. Но вдруг у меня внутри бах, знаете, вот так бывает, бах, зажегся свет, прожектор включился. Пришло откровение, пришло Слово Божие, Бог проговорил, Он показал, что такое истолкование иных языков. И вот сейчас я бесплатно делюсь с вами, что в чем заключалось откровение. И вот откровение было таким, что через звуки сказанные под водительством Святого Духа. То есть, когда мы молимся на иных языках, вот через эти звуки дух молящегося человека начинает наполняться пророческой благодатью, которая имеет в себе какое-либо откровение или мудрость, или знание, которые дают способность видеть определенную картину или дают понимание какого-нибудь метода. Это все равно же, как вот вы открываете кран в ванной, и вода начинает наполнять ванную. И вот то же самое, когда мы молимся на языках, мы открываем духовный кран. Что-то начинает наполнять наш дух. И вот человек молится на языках, и через эти звуки пророческая благодать начинает наполнять сердце, дух человека. И потом, что нужно сделать? Когда, например, у меня много раз было понимание, я молюсь на языках, и я чувствую, что просто сейчас меня что-то наливает. Я начну понимать, Бог что-то, придет какое-то новое откровение. И по прошествии времени вдруг, бац, и я, что мне нужно сделать? Мне нужно просто потом своими словами рассказать, что у меня внутри находится. Потому что молитва на языках и истолкование, вот эти два дара, если вы посмотрите в Библии, они равны тому, что написано, кто пророчествует, назидает церковь. Кто молится на языках, тот назидает себя. То есть, если я буду молиться на языках, они могут быть не только назидательными для себя, но они могут быть как и пророчество для церкви. Но они должны быть истолкованы. То есть, вот этот два дара, например, молитва на языках и истолкование, это равно дар пророчества. Это то же самое. Только это по-разному немножко проявляется. А смысл тот же самый. И вот я просто вам маленький пример приведу, чтобы понятнее было. Вот у вас, например, написано, что тут Шаулю, Вершу, Инкубаториус, Дешемт. Дешемт, да, на литовском будет, да? Дешемт. И вот смотрите, вот вы молились, и вдруг вас пришло, и вы видите, вот что здесь написано. Главное, да, это не обязательно вам, что вот... в каком-то определенном порядке все это сказать. Вам нужно сказать, что вы видите на этом, что здесь написано. Видите, 10, инкубатор, шауляй, версло, это что? Это бизнес, да? Деловой, шауляйский деловой инкубатор, бизнес-инкубатор, да, если так. Ну вот, 10 лет, наверное, 10 юбилей было этому самому. И вот нужно понять, я молился, и вдруг мне пришло, что меня что-то наполнило. Я рассказываю, что я вижу сейчас, какую-то картину. Это все равно, что вы видите картину коня. Да, я вам скажу, опиши, какой это конь. И кто-то начинает описывать, он высокий, да, у него он такого-то окраса. А кто-то говорит, вначале он не начинает с того, что он высокий, большой конь, он говорит, а он черный. Да, например, но он и высокий, и черный. И суть не в том, чтобы сказать вначале, что он черный или что он высокий. Главное сказать, что он и черный, и высокий, да? Я не запутал вас черным, высоким? Да, что просто-напросто я рассказываю, что я вижу внутри. И вот это является истолкованием того, о чем мы молились. То есть, когда предназначено, не все языки на самом деле предназначены для истолкования. Потому что, опять же, вот из-за этого бывает проблема. Слово Божие говорит, что кто говорит на незнакомом языке, он назидает себя. Когда мы молимся на языках, это развивает наш дух. Но также это может проявлять пророчески, когда мы собрались вместе, мы молимся на языках, и Бог говорит, так, теперь через то, что ты молишься, это можешь послужить остальным. Я молюсь, и я принимаю Божью волю, я начинаю истолковывать, говорить, и это благословляет других людей. И не все языки, на самом деле, предназначены для истолкования. Я объясню, почему. Потому что, к примеру, вот я покаялся, я родился свыше. Но мой ум, он остался прежним, он не обновленный. Мои желания многие, которые, что такое хорошо, что такое плохо, что такое круто, они остались прежними. И если бы я говорю, хорошо, Господь, я хочу тебе служить. И меня бы спросили, куда ты хочешь поехать? Я сказал, в Америку, в Голливуд. Бог, я хочу быть апостолом Голливуда. Да? То есть, с естественной точки зрения, почему? А я сразу начинаю включать своим умом. Во-первых, там интересно, там много знаменитых людей, там много богатых. Представляете, церковь из богатых артистов, которая состоит, певцов и музыкантов. Да? Вот для естественного человека. То есть я бы выбрал вот так вот. Но Бог говорит, нет, у меня тебе совершенно другой план. Я хочу, чтобы ты поехал миссионером в Монголию. Если бы в тот момент мне Бог об этом сказал, я бы сказал, нет, дьявол, я связываю тебя, пошел вон. В Монголию я не поеду. Но что интересно, если человек будет молиться на иных языках, Библия говорит, что он молится по воле Божией. То есть человека наполняет Божья воля, его дух начинает меняться. Он по-другому начинает мыслить, он по-другому начинает желать. У него другие интересы. И по прошествии какого-то времени, когда он говорит, Бог ему говорит, я хочу, чтобы ты поехал в Монголию. Человек говорит, да, это все, о чем я мечтал. Я люблю больше всех монголов. Да? Я там, мне так нравится смотреть там монгольские лошадки, это самые красивые лошадки в мире. Степи монгольские. О, это все, что мне надо. Понимаете вот эту разницу? Что потом, после какого-то времени промежутка, приходит понимание, о чем ты молился тогда. Но Бог закрыл нам это понимание, чтобы мы сами свою жизнь не разрушили. Потому что мы, жениться все хотят на Ноэми Кэмпбелл, да, там или на ком-то еще. Говорит, да не нужна тебе эта Ноэми Кэмпбелл, да. Тут есть вот, в соседней церкви есть сестра намного лучше, она не будет тебя нервы трепать. Она будет тебя любить, она будет тебя уважать, и вы вместе будет служить мне, вы будете счастливыми людьми. Понимаете, да, о чем речь идет? И вот иногда мы сейчас затронем такие темы, как вот, опять же, почему в ходатайстве очень важно, как вот применять, как это может вести в ходатайстве, когда мы молимся за что-то. Или делать молитву нашу зрелой. Вот почему языки так важны. Очень часто я замечал, что во время молитвы на иных языках у меня шли какие-то слова знакомые, которые не, ну, то есть из земных языков, либо имена каких-то людей. И мне просто, я просто понимание приходило того, что если я знал человека с каким-то именем, которое мне, например, вышло имя, я молился за этого, начинал молиться за этого человека. Если я не знал человека с таким именем, я просто благословлял всех людей, которые носят это имя. Так просто, да, то есть не надо долго сходить с ума и думать, что же Бог хотел от меня, что, почему там то или иное имя. И иногда шли слова, например, знакомые. Один раз я на первом служении немножко затронул, да, эту тему сказал, вот это как раз об этом. Я молился на языках, и вдруг я обнаружил, я молюсь на языках, и вдруг я обнаружил, что у меня, я говорю, Курляндия, это западная Латвия, это где вот Вентспилс, да, и Лепая, вот эта территория. И Я так остановился, говорю, так, Господь, стоп, я сейчас молюсь о Курляндии, что такое, в чем дело? И мне сразу же пришло понимание того, что Бог хочет делать в этой земле, что мне придется, как придет время, мне надо будет в Лепую ехать, я буду трудиться в Лепой. Вот таким путем Бог открыл мне свою волю, а то, что впереди ждет. Я молился на языках, и Бог показал мне конкретный план того, что мне надо делать. Один раз я молился на языках, это было, сейчас скажу, где-то в 2006 году, это был апрель месяц, и я вдруг слышу, я говорю на языках, я вдруг слышу слово «теракт», «теракт», «теракт». И я вдруг остановился, думаю, так, стоп, Господь, в чем дело, что такое? И это как раз, это было середина апреля, и мне Дух Святой сказал, в России на майские праздники террористы готовят ряд террористических актов. Молись сейчас, просто связывая дела дьявола, благословляя спецслужбы, чтобы узнали, чтобы нашли, чтобы обезвредили и тому подобное. И я что сделал? Я просто помолился, я благословил спецслужбы и связал там все эти террористическую деятельность и тому подобное, и забыл про это. Но что интересно, где-то после уже 1 мая шли новости российские, я смотрел, и там давали отчет. Вот спецслужбы в России поймали мужика, показывают его, который готовил, там чеченец какой-то, который готовил серию терактов, чтобы, на майские праздники, на 9 мая там была серия терактов. И я тогда посмотрел, ух ты, говорю, Господь, неужели вот ты тогда мне сказал вот это сделать? И из-за того, что я молился, это произошло. Мы иногда думаем, это если большой пророк помолится какой-то, это да, но я кто такой? Чтобы по моей молитве Бог творил такие дела. у вас власть Иисуса Христа на земле есть. Амен. Применяйте эту власть, не стесняйтесь. Только, конечно, применяйте ее по Божьей воле, применяйте ее правильно. Я уверен на 100%, что я не единственный был, кому Бог сказал молиться об этом. Но я знаю точно, то, что Бог мне сказал это сделать, я это сделал, и Бог показал мне ответы. Но что интересно, это не конец истории. Через месяца полтора или два была опять какая-то передача по российскому каналу, и там был отчет, директор ФСБ давал отчет о проделанной работе. И оказывается, что на самом деле террористических групп было намного больше, чем просто одни. Было многие, кто хотел это сделать. И если бы эти теракты, они состоялись, это, ну, море крови. Это на вроде вот как вот в Беслане, либо в Норд-Осте, когда было. Вот что-то вот, вот таких вот масштабов, громадных масштабов готовилось. И мы, у нас есть власть менять ситуацию. До чего пришел Иисус? Для того, чтобы разрушить дела дьявола. Амен! И мы очень часто сидим, критикуем, ну, воюем с телевизором, да? Это как мы с одним другом мы обнаружили. У нас 8 часов идут московское время, да, по Первому каналу, а когда заканчивается, идет латвийское время, местное, ну, местные новости. И мы обнаружили, как только заканчивается московские новости, начинаются латвийские, мы начинаем через несколько минут мы начинаем ругаться с телевизором. Потому что все, что там показывают, ну, для нормального человека, это невозможно. Что решают у нас в Сейме, какое политическое решение, какие там туда-сюда. И мы уже потом мы просто сказали, все, мы не хотим терять свое помазание, мы не хотим быть тем, ну вот, что мы не будем смотреть наши новости. Мы, бум, все, перестали смотреть. Прошло где-то полгода, и мы опять, слушай, давай посмотрим. Прошло 2 минуты, мы опять были злые на телевизор. Да, что делать? Я молюсь за наше правительство. Но я не включаю телевизор, не смотрю, не слушаю. Мне так проще, мне так легче. Но Бог сказал, молись за них, благословляй. Это мы меняем историю. И знаете, Бог с нас просит, почему ты не молился, а почему ты критиковал свое правительство. Амен. Один раз я молился, и у меня снова и снова, я обнаружил слово «Прага». Слушай, Прага, Прага, Прага. Я подумал, так, я помолился, что я сделал? Я особенно кого-то водительства не понял. Я просто, Бог, я благословляю Прагу, Чехию, да, благословляю всю эту страну. Я благословляю все рестораны и кафе с названием Прага, потому что, ну, это такое популярное название. Вот у нас, например, есть кафе Прага в Риге, в Москве ресторан Прага есть, да. То есть я говорю, Бог, я благословляю все рестораны Прага, которые в мире только есть, и всех поваров, которые делают торт Прага. Вот я помолился таким путем. И знаете, когда вы двигаетесь в духе, не стесняйтесь казаться глупыми. Кто знает, может в этот момент какой-то повар, который делает торты Прага, находился в ресторане Прага в городе Прага и думал о том, что моя жизнь ничего не стоит. У него ушла жена, у него сын наркоман, дочка проститутка, и он собирался покончить жизнь самоубийством. И Бог видел это. И в этот момент он говорит, кто мне доступный, кто сейчас молится, кто в духе молится. О, в Риге есть парень. Помолись за этого человека. Амен. Вот, мне нравится вот эта часть, о чем я буду говорить. Один раз я молился, и у меня снова и снова слово Прокопия, Прокопия, Прокопия. Знаете, я так послушал, думаю, стоп. Есть такое, ну, имя Прокоп, Прокопий, ну, старое, да? И потом я знаю, что это греческое имя. Ну, из греческого языка оно пришло в русский язык. И я залез в интернет, посмотрел греческие, ну, слова, вообще имен. И обнаружил, что это значит преуспевание. И Бог сказал мне, знаешь, о чем ты молишься, когда ты молишься на языках? Ты молишься о преуспевании. Во всех областях твоей жизни ты становишься способным преодолевать. Ты перестаешь быть жертвой, а становишься победителем. У нас у каждого есть ситуация, когда мы сидим и думаем, как все, это такая большая гора или такая глубокая яма, я никогда оттуда не вылезу. Эта проблема невозможно решиться, чтобы эта проблема решилась. Мы не видим выхода. Но Бог говорит, когда ты молишься на языках, ты молишься о преуспевании, ты молишься о выходе из этой ямы, ты молишься, знаете, вот эта гора гигантская, которая нам кажется, что ее невозможно перелезть, когда мы входим в дух, смотрим на нее верой, для нас это уже больше не гора, это холмик в детской песочнице. Амен! Римлянам 8, 26-28. «К тому же нам немощным помогает в нашей слабости дух. Мы не умеем молиться, как положено. Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не выразит словами. Но Бог, для которого открыты сердца наши, знает, о чем молит дух. Ибо по воле самого Бога он молит за святых Божьих. Мы же знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо тем, кто любит его, и тем, кто был призван согласно его изволению». Амен. Об этом говорит Слово Божие. Это не просто такое, знаете, ну мало ли о чем ты тут рассказываешь свои духовные переживания. Вот, мы только что прочитали место Писания, которое говорит об этом. Вот это откровение, вот это понимание, то, что мне пришло истолкование, как того, что когда я молился на языках, оно основывается на Слове Божьем. Опять же, как проверить? Не надо отвергать пророчество. Библия говорит, испытывайте пророчество, хорошего держитесь. Амен! Мы не должны отвергать пророчество, мы должны его испытывать. Один раз, когда я молился на языках, знаете, я начал петь, это было на языках, я начал петь оду радости. Знаете эту музыку? Помню, это кто, Бетховен или Бах, кто-то вот из этих написал, да? Ну что интересно, я даже так ее спеть не очень-то могу. А вы знаете, я вдруг обнаружил, что я, представляете, на языках каждое слово вставлено как на своем месте. В рифму идет. И я понял, это, ну, я не смогу сейчас вам это повторить. И когда я потом понял, что со мной тогда происходило, Бог говорит, дорогой ты мой, когда ты молишься на языках, ты молишься о радости. Библия говорит, наша сила, радость пред лицом Его. Галатам 5 глава написано, что радость это плод Духа. То есть, плод развитого духа. Когда я молюсь на языках, я развиваю свой дух. Я развиваю себя в радости. И у меня приходит способность преодолевать все, что только враг может выдвинуть против меня. Знаете, недавно я смотрел по Discovery, там есть такой цикл передач о спецвойсках. Там было об израильском спецназе, о французском иностранном легионе, морская пехота американская, было про советский-российский спецназ передача. И там интересно, одна фраза прозвучала, я когда услышал, мне просто Бог проговорил, мне ответил, мне просто, ну, я понял, почему происходило то или другое в моей жизни. Знаете, там сказали такую вещь, что в российском спецназе готовят бойцов, они, это там... Там самое трудное вообще в мире, там сами вот даже это не россияне о себе говорили, вы хвастали, что у нас там самые крутые парни, а это говорили специалисты западные, говорят, что в российском спецназе самая трудная система подготовки, что через нее, ну, на Западе никто, ну, такой жестокости солдат не подвергает. И нужно понять, для чего это происходит. И там сказали, что на самом деле, что солдаты... Они способны выдержать, через такую подготовку, когда проходят, они способны выдержать боли больше, чем враг способен боли им причинить. Я когда это услышал, я понял, так я и понял почему, что знаете, что дьявол бьет тебя, бьет, и он умер от усталости тебя, когда он бил. Понимаете просто-напросто? А ты стоишь дальше и славишь своего Бога. Амен! Знаете, один раз, ой, это тоже мне нравится, я молился, и во время молитвы на языках у меня начало выходить слово «докса», «докса», «докса». И знаете, я сразу вспомнил, помню, там ходил на семинары Рика Редлера, когда он греческие слова разбирал какие-то, это из греческого языка, я точно вспомнил. Да, кстати, и по-гречески вообще «докса» это означает «слава». Знаете, о чем вы молитесь, когда вы молитесь на языках? Вы молитесь о славе Божией для вашей жизни. Филиппийцам 4:19 написано, Павел говорит, что мой Бог восполнит все ваши нужды по богатству своему в славе Христом Иисусом. Когда человек входит в Божью славу, его нужды восполняются. Вы хотите, чтобы ваша проблема... Знаете, вот если в Божью славу больной человек на пороге смерти соприкоснется с Божьей славой, он станет самым лучшим донором по пересадке органов. Если сумасшедший человек соприкоснется с Божьей славой, он станет образцом здравомыслия. Если человек, у которого все дела разлетелись в пух и прах, ничего не идет, соприкоснется со славой Божьей, у него придет лучшая идея, как сделать то или другое дело. Амен! В нашей славе восполняются все нужды. И в Коринфянах 2 Коринфянам 3:18 написано, что когда мы смотрим на славу Божию, то это преображает нас в подобие Иисуса Христа. Нас меняют не упреки такие горькие, перестань грешить. Не-а, меня это не изменит. Перестань лениться. Да я сам знаю, что лениться неправильно. Я сам знаю, что это... Я пожинал те, знаете, что я пожинал плоды своей лени. Я знал, что это неправильно. Хорошо, а как не измениться? Я не могу сам себя изменить. Но человек, который соприкасается с Божьей славой, он перестает грешить, он перестает лениться, он перестает быть дураком, он перестает быть нищим, он перестает быть больным, он становится благословенным человеком. Амен! Иногда истолкование молитвы на языках является то, что мы начинаем что-то делать. Например, к примеру, мы просто... Вот, у меня было часто, я молюсь на языках, и вдруг я чувствую. Бог говорит, я хочу, чтобы ты начал мне поклоняться. Или я хочу, чтобы ты начал исповедовать какое-то обещание Бога в своей жизни. То есть, я и так, ну вот, мне нужно было это сделать. Потому что, понимаете такую вещь, Бог видит всю картину. Он знает, что дьявол против вас планирует. Вы не знаете, он знает. И когда он приходит и говорит, я хочу, чтобы ты сейчас начал, например, исповедовать о том, что ты исцелен ранами Иисуса Христа. Господи, да я же не больной. Да, но дело в том, что дьявол планирует дать тебе какую-то болезнь. И Божья воля в том, что не просто, чтобы мы каждый раз, когда приходил дьявол, ломал нам ногу, а потом Бог приходит за ним и исцеляет эту ногу. Он говорит, нет, я хочу сделать так, чтобы дьявол не смог сломать тебе ногу. Амен. Или, например, истолкование может быть, один раз было, я молился со своими друзьями вместе, мы молились на языках, и вдруг мы слышим, мы с моим другом слышим, как мой друг говорит на русском о чем-то, ну, причем какие-то очень важные вещи. И мы потом закончили молиться, мы спрашиваем у него, слушай, ты вот говорил во время молитвы, он говорит, нет, я не говорил, я молился на языках. И мы потом опять думаем, ладно, мы поняли, что это, ну, мы услышали сверхъестественное истолкование. Это было, ну, это как, например, в книге Деяния написано, когда, да, что на церковь сошел, когда Святой Дух, апостолы говорили на языках. Вы знаете, что интересно? Что написано, что те люди, это Деяние, 2 глава, 6 стих, вот из этих многих народов, которые были на этом собрании, там не написано, что апостолы говорили на их языках. Там написано, что они слышали, что апостолы говорят на их языках. И это было сверхъестественное истолкование. Они молились на языках. Но Дух Святой сделал так, что люди, которые вокруг были, они услышали конкретно послание Бога. Знаете, что интересно, на этом же вот молитве, которые с друзьями молились, когда мы слышим, что другой брат говорит, потом мы молились, и они у меня спрашивают, слушай, ты только что говорил одно и то же в молитве. Я 100% знал, что я молился на языках. Я не молился на своем родном языке. Я молился на языках. И знаете, о чем я говорил? Они слышали, они молились, и они слышали, о чем я говорил. Я говорил, только пробуждение. Только пробуждение. Повторял снова и снова. Только пробуждение. Только пробуждение. И знаете, что интересно? Что такое пробуждение? Мы так часто говорим, Бог, пошли пробуждение в нашу страну. Бог, пробуди нас. Пусть пробуждение будет в Литве. И, конечно, у нас в Шауляе. Пусть пробуждение будет в нашей церкви. Пусть будет всеобщее мировое пробуждение. Да? Но очень часто, что интересно, мы даже не понимаем, о чем мы молимся. Вот Ефесянам 5 глава, 14 стих, там ясно написано, что такое пробуждение. Там говорится, встань спящий. Смотрите, говорится о пробуждении. Говорит, встань спящий. Человек, который спит, говорит, пробудись, встань спящий. И осияет осветить тебя Христос. Переведите слово Христос, он означает помазанный и его помазание. То есть, что такое пробуждение в жизни человека? Когда он переживает личную встречу с Богом. Когда в его жизни происходит какое-то духовное движение. Псалом 16, там последний стих, по-моему, 15. Там Давид говорит, пробудившись, опять пробуждение. Что такое пробуждение? Говорит, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Что такое пробуждение? Это когда человек лично встречает Бога в своей жизни. Мы иногда думаем, что пробуждение – это стадионы наполняются людьми. Нет, это жатва душ. А пробуждение – это то, что мы говорили, что Иисус говорит, пустите меня в церковь к себе, тук-тук-тук, пустите, чтобы мое помазание, чтобы моя сила. Вообще Иисус, Он помазанный. Библия говорит, помазал Его Бог Духом Святым и силою. И Он сам себе сказал, меня Бог помазал. Евангелие от Луки 4 глава, 18-19 стих. Отпустите измученных на свободу. Когда измученный человек соприкасается с помазанием, когда он пробуждается, он выходит на свободу. Эта проблема больше не мучает его. Там написано, чтобы слепые увидели. Все, человек... конечно, я верю в исцеление естественных глаз, но я верю всем сердцем, что там говорится не только о естественных глазах, там говорится о том, что человек начинает видеть духовный мир. Он начинает видеть Бога, понимать Бога. Этот человек пробудился. И вот когда мы молимся на иных языках, мы молимся о пробуждении нас самих. Это приведет нас в Божье присутствие. Это нас приведет самих к помазанию Божьему, где будут восполняться все наши нужды. Амен. Так. Вообще, еще очень много истолкования того, о чем говорит, о чем мы молимся на языках, мы можем найти в Библии. Там записано, говорится о том, что с тобой происходит, когда ты молишься на языках. Например, 1 Коринфянам, 14 глава, 4 стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот молится, ну, назидает себя, строит, развивает. Вот это слово «назидает» – это одно и то же, что означает «строит», «развивает», «делает сильнее», «делает шире», «делает больше». То же самое, что как, когда человек, атлет, заходит в спортивный зал и начинает качать свои бицепсы, трицепсы, там, плечи, дельту, пресс, тому подобное. То же самое происходит с вашим духом, когда вы молитесь на иных языках. И знаете, я как человек, которому Бог, мне Бог открыл о языках, это благодать и призвание, которое должен учить. Знаете, я не могу найти в Библии, чтобы напрямую или косно не зависело от молитвы на языках. Например, вот я уже говорил сегодня о том, что, да, что хочешь видеть и слышать в духе, понимать Бога, молись на языках, это развивает твой дух. Делает твой, ну, тебя способен видеть, слышать, понимать в духе. Хорошо, а как финансовая, финансы зависят от языков? Очень даже зависят. Когда Бог говорит тебе, я хочу, чтобы ты взял вот это семя и посеял вот именно в эту почву. Дал именно вот этому человеку, благослови вот этого человека. Вроде бы кажется на первый взгляд, хорошо, но мне нужно услышать, что Бог мне говорит о финансах. И когда я послушен Богу в чем-то, ко мне приходит благословение на мое послушание. Давайте, и дастся вам. Амен. Мы очень часто, знаете, мне Бог показал один момент. Я не пожинал того, что Бог мне обещал, по одной простой причине. Я сам шел и давал. Я не был ведом Богом. А суть такова, что говорит, я, помните, как Исаак, когда был голод в земле, которой он жил в Ханаане, он решил рвануть в Египет. А Бог говорит, нет, Исаак, оставайся в этой земле, сей в этой земле. И написано, что Исаак в тот же год пожал стократный урожай. Не просто в любом он должен был сеять. Если бы он ушел в другую страну, которая не была засуха, и сеял там, он, может быть, его убили бы. И потом думали, да, может быть, Божья воля была в том, чтобы Исаак не дожил до 80 лет. Там, или, знаете, вот мы начинаем придумывать свои теории. Нет, надо быть послушным Богу. В то время, где находись там, где Бог говорит тебе находиться. Делай то, что Бог тебе говорит делать. И тогда Божья защита, совершенно Божья воля, она находится на тебе, покрывает тебя и благословляет тебя. Амен. И знаете, очень еще могу сказать такое, да, что дары Святого Духа, они имеют очень многогранное проявление. Намного больше, чем может знать один человек. Я поделился тем, что Бог мне открыл. Но если вы хотите двигаться в этом и больше знать, ну, ищите и слушайте других учителей, которые имеют в этом опыт, которые в этом двигаются. Я не говорю, что это все только так языки истолковываются. Я поделился тем, что Бог открыл мне. Но дары Святого Духа, они намного больше, многообразнее. И если вы хотите действительно узнать, насколько это драгоценно, ищите этого, слушайте, смотрите тех служителей, которые двигаются в этом. Амен. И вот важно очень понимать, что главная причина, вот мы то, что вначале перед собранием сказали, почему так часто, ну, вернее, почему так редко истолкование звучит в церкви? Почему вообще дары так редко вообще проявляются? И вот, я сейчас как раз об этом хочу затронуть такую вещь. Главная причина того, что истолкование звучит в церкви намного реже, чем бы это должно быть, это потому, что христиане часто нарушают заповедь любви. Иисуса спросили, какая заповедь? Самое главное, что самое главное вообще для Бога? Он сказал, возлюби Бога и возлюби ближнего. И что все законы, все пророки, да, все это, любовь приводит в действие все остальные законы. Все остальные законы Царства Божьего. Если нет любви, Царство Божие не может производить своих законов. Очень часто мы не получаем то, что Бог хочет нам дать, только потому, что мы нарушаем первую и вторую заповедь. Мы нарушаем заповедь любви. Именно любовь дает способность правильно служить ближним, в том числе даром истолкованных языков. Когда нет любви, все извращается и глохнет. 1 Коринфянам 13:2. Без любви я ничто. Знаете, в один момент у меня пришли такие вопросы. Бог, почему не происходит так, как не, ну, должно происходить? В чем дело? Что такое? Я считаю, что я верю, да? В чем проблема? И он мне сказал очень ясно, ты нарушаешь заповедь любви. И вот сейчас, хорошо, знаете, как вот бывает, вы по телевизору наверняка смотрели, как ходят корреспонденты и проводят опросы по улицам. Когда, что вы думаете по тому или другому поводу, да? И с микрофоном, и каждый человек отвечает, ну, я думаю, то или другое. И вот теперь, если вот я бы сейчас начну вас спрашивать, что такое любовь? И каждый из нас может сказать, ну, любовь это вот это и вот это. Любовь вот это и вот это. Но что интересно, мы должны понимать, вот что есть такое любовь. И когда мне Бог сказал, ты нарушаешь заповедь любви, Он сразу же показал мне одно место Писания, по которому Он сказал, все твои мысли, все твои слова, все твои дела должны, все твои мотивы сердца твоего, они должны основываться на этом месте Писания. Если они основываются, ну, они соответствуют этому местописанию, у тебя правильные мысли, у тебя правильные слова, у тебя правильные мотивы, у тебя правильные дела. Если они противоречат этому местописанию, у тебя как бы красиво не выглядели твои мысли, твои слова, твои дела, твои мотивы, они неправильные. И вот сейчас я возьму Библию, я прочитаю вам местописание. Мы все очень хорошо знаем 1 Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих. 1 Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих. И здесь написано, вот смотрите, тут ясно написано, что делает любовь, что такое любовь. Здесь говорится, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, срадуется истине, все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит, любовь никогда не перестанет. Амен. И вот одна из главных вещей, тут нужно понять, почему Бог, мы думаем, почему Бог не пришел и не сделал то или другое? А потому что написано, мы только что прочитали, любовь не ищет своего. Библия говорит, Бог есть любовь. Вы знаете, Бог не насильник. Знаете, очень часто бывают молодые люди, когда хотят взаимности что-то получить свое от девушки или от женщины, да говорит, ну я тебя люблю, я тебя люблю, если ты меня любишь, ты должна лечь со мной в постель. Вот такое условие. Но стоп, 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 мы только что прочитали. Любовь не ищет своего. Я не буду таких условий. Если я люблю, я не буду говорить, если ты меня любишь, то ты для меня сейчас это сделаешь. Если я так себя веду, это говорит о том, что это не любовь. Любая девушка, которая слышит, что от своего парня, который говорит, она сразу может понять, нет, он меня не любит. И для меня это сейчас стало очень ясно. Амен. Дальше, например, любовь, сейчас, не завидует. Когда мы завидуем, мы выходим из любви. Дальше, когда... Не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается любовь. И вот каждый раз, когда я вдруг начинаю чувствовать, что я начинаю раздражаться, да даже не обязательно кого-то человека, на свою собаку, либо на мой стол в моей комнате, который ударил меня по ноге. Да, вот стол меня ударил по ноге, мы думаем, знаешь, мы еще по столу стукнем, там, ах ты, там, и все такое, да, у меня, попляшем еще на одной ножке, потому что больно стало. Но на самом-то деле, не важно, что ты, например, не раздражаешься на мужа или жену, а там на собаку или на стол, суть в том, что ты раздраженный. И когда ты раздраженный, это говорит о том, что ты вышел из любви. И сейчас законы помазания в твоей жизни не работают. И мы иногда думаем, почему, почему так долго ничего не происходит. Мы думаем, ну, наверное, уже должно что-то произойти. Знаете, вот у меня было такой момент, и много раз я обнаруживал. Я молился, уже вот должно начать проявляться, А не проявляется, не проявляется. Почему? А законы Царства Божьего не работают. Почему? Да потому что я нарушил заповедь любви. Послание Галатам, 5 глава, 6 стих. В помазанном Иисусе, в Его помазании важно только одно. Вера, которая действует любовью. Галатам 5:6. В помазанном Иисусе и в Его помазании важно только одно. Что приводит в действие помазания? Вера, который действует любовью. Вы знаете, вот солнце, оно светит. Магнит, он притягивает. Любовь верит. Вот если внутри вас живет любовь, вы тогда верите. Если это вы нарушаете заповедь любви, то это уже не вера. И она не способна принять от Бога. Она не способна изменить ситуацию. Она не способна победить этот мир. Но хорошая новость, знаете, в чем? Что потом мне Бог показал одно место Писания, потому что, знаете, сколько раз я не пытался, там можно много-много продолжать на каждом вот этом слове, которое там написано, да, про любовь. И я просто обнаружил, Бог, я не могу вот взять себя в руки, да, вот как бы, ну все, я возьму себя в руки, я буду любить. Я не буду завидовать, я не буду гордиться, превозноситься, я не буду радоваться, когда с другими плохо происходит, буду радоваться их успеху. Не получается. Господь, что делать? Что делать? И Бог показал мне место Писания. Послание Иуды. Я делюсь с вами сейчас бесплатно, принимайте. Послание Иуды. Там одна всего глава, и причем, не знаю, может вы и не читаете это послание. Это не предатель Иисуса Христа написал? Да? Там всего одна глава, послание Иуды, 1:20 стиха. Смотрите, здесь апостол Иуда пишет. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Ха! Это что? Если я буду молиться на языках, я буду развивать свою жизнь, я буду учиться правильно верить, и я буду сохранять себя в любви Бога, я буду способен любить людей? Да, именно об этом здесь написано. Что молитва на языках изнутри изменяет нас. И мы становимся способными любить. Не гордиться, не превозноситься, не завидовать. Не радоваться, когда ближний падает, а радоваться, когда у него все хорошо. Я сам решаю, насколько я смогу способен любить людей. Насколько я способен любить Бога. Насколько я способен любить людей. Иуда 20, 21 стих. Представляете? И вот, именно поэтому, вот к чему я веду. Именно поэтому дьявол приходит и говорит вам, ну неужели ты думаешь, что ты вот сейчас вот бормочешь, и в этом какая-то польза есть? Есть! Мы только что прочитали об этом. Когда я молюсь на языках, я строю свою жизнь на святейшей вере. И сохраняю себя в любви Божией. Я становлюсь способным не взрываться, как бомба. Знаете, до покаяния я был человеком, который мог взорваться просто, ну, из мелочей, да, натворить, наломать столько дров, а потом, знаете, как вот, зачем же я это сделал, да? Зачем же я это сделал? Ну что интересно, одно из первых свидетельств, которое у меня было, когда что я начал Бог перемены во мне делать, я стал способен не взрываться, когда люди что-то делают, ну, неправильно. Я стал способен просто-напросто здраво мыслить, сдерживать себя и не делать глупостей. Амен. Это для каждого из нас. Юра, это только для особенных людей. Нет, это для каждого из нас. Для тех, кто верой молится на языках. Амен. И вообще, знаете, вот напоследок я вам скажу такую вещь. Мне вообще нравится, ну, как в кавычках нравится это слово. Знаете, говорят, ну, это простые верующие люди. Да, вот, ну, это просто, вот это служитель, ну, а это простые верующие. Но Библия говорит, что все возможно Богу, и все возможно для того, кто верит. Вера ставит нас, делает нас подобными Богу. Ну, а это просто подобный Богу человек. Ну, это просто верующий, да? Ну, это просто человек, который может воскрешать мертвых. Ну, это просто человек, который может ходить по воде. Ну, это просто так, да? Вы верующий человек. И вы способны, Иисус сказал, верующий в меня. Там он не сказал, апостол, великий пророк будет делать мои дела. Он сказал, верующий в меня будет делать мои дела. Даже больше их. Амен. И теперь вы сами решаете, насколько вы хотите. Насколько я хочу быть таким, как Иисус. Насколько я хочу делать Его дела. Насколько я хочу знать Бога. Насколько я хочу, чтобы помазания было много в моей жизни. Насколько я хочу двигаться в дарах. Насколько я хочу молиться правильно и получать вот эти ответы. Я сам решаю. Насколько я смогу научиться этим вещам. И я это, когда я решаю, как я делаю? Я беру, закрываю дверь и просто говорю на языках. И главное, спросите у Бога. Бог, сколько мне надо? Юрий, ты сказал, 2-3 часа каждый день. Гори Коплин, ты сказал, час каждый день. Сколько мне, лично мне, для того, чтобы жить духовной жизнью, исполнить то призвание, которое ты мне призвал. Жить в духе, развиваться в духе, быть духовным христианином, не плотским христианином, а настоящим христианином. Слово «Христос» означает «помазанный» и «его помазание», а «христианин» называет, тоже имеет тот же корень – носитель помазания. Мы призваны Богом носить сверхъестественное Божие присутствие. Аминь.